уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это программа «Умные парни» в студии Дарья Кнор. И у нас в гостях сегодня российский кинорежиссер, сценарист, продюсер Павел Лунгин. Павел Семенович, здравствуйте. Мы сегодня подводим итоги года 2017-го. Скажите, как бы вы подытожили свой год, свой 2017 год? Какие у вас дела главные были сделаны? Или не сделаны?
Ну, в каком-то смысле сделаны, закончил съемки нового фильма про вывод войск из Афганистана. Угу. Фильм пока называется «Братство». Может быть, в прокате он будет называться, может быть, «Дорога домой». И сейчас монтирую. Только что закончил.
А вот фильм о сталинских лагерях, который вы анонсировали, идут съемки или пока еще не начинали?
Нет, ну, конечно, нет еще. Потому что фильм о лагерях — это сложная тема, финансировать сложно. И главное, написать сложно, потому что главное найти текст, понимаете? Как сказать, я уже нахожусь на том уровне, когда, если у меня есть хороший сценарий, то думаю, что я его сниму. Угу. У нас есть прекрасный актер, у нас есть прекрасный оператор. Проблема это в том, как создать этот мир, понимаете? Режиссер вообще создает некоторый мир. Вот чтобы сценарий дал возможность почувствовать эту боль, почувствовать какую-то вину нашу, и в то же время не было бы скучным, не было бы занудным, не было бы нравоучительным, понимаете? Вот поэтому я в огромном количестве читаю рукописи, воспоминания, тексты. Пока, пожалуй, как ни удивительно, лучшее, что я нашел, как мне кажется, для экранизации, это «Крутой маршрут» Евгения Гинзбурга.
Угу. Ну да, вы говорили, что лента будет основана на документальных материалах, соответственно, вы сейчас набираете материал. Сценарий вы будете как-то писать, или это будет другой человек? Как здесь?
Ну, я не знаю, обычно я с кем-то вдвоем пишу, в принципе, я просто стал уже ленив, и один не пишу, когда-то я писал один.
Но пока на примете никого нет, да, кто бы вам помогал писать этот сценарий?
Нет, это каждый раз индивидуально находится.
Все понятно. А когда ждать вашу картину, которую вы только что смонтировали?
Ну, осенью, я думаю, она выйдет. Я ее не смонтировал, я только начал монтаж. Я вот к вам приехал из монтажной.
Понятно. А если говорить, продолжить тему про кинематограф, события года в кинематографе, ну, естественно, нас интересует прежде всего российский кинематограф. Какие картины вам запомнились? Меня, конечно, интересуют такие нашумевшие фильмы, как «Викинг», ну, начнем с него. И потом продолжим про «Матильду». Ну, может быть, вы назовете какие-то другие фильмы?
Вы знаете, я бы сказал вообще, что в кино этот год ознаменовался некоторыми более общими вещами, чем там тот или иной фильм. Главное, что в нашей жизни появилась цензура снизу, понимаете? Вот эта вот цензура толпы себя проявила полностью в 17-м году, как ни странно. И это вся история, конечно, с фильмом «Матильда», но кусочки ее были уже давно. Пытались что-то облить мочой, какие-то фотографии, пытались что-то еще сделать, но, тем не менее, такого массового движения, как запрещение фильма, который мы не видели, никто по принципу, ну, просто свободы ненависти, так сказать. Мне кажется, это новое явление. Это явление очень важное, очень опасное, потому что толпа – это такое животное, многоголовое, многорукое, которое всегда хочет крови, всегда хочет что-то запретить, что-то разрешить. Она готова и преклоняться, конечно. Она готова или упасть на колени, или хочет крови. И это, мне кажется, очень важным.
А почему, как вы считаете, в этом году такие акции получили наибольшее распространение? Почему вообще позволяют или не запрещают подобные выступления? Почему, как вы говорите, толпа, она распоясалась именно в этом году? И что стало причиной? Только ли снизу идут эти, скажем так, все эти моменты?
Ну, не знаю, мне казалось, что волна возмущения по поводу Матильды, она удивила даже тех, кто наверху, если даже пытались манипулировать, там просто был депутат от того, что депутат возглавлял эту борьбу, а церковь как-то так и не заняла позицию, говорила всегда очень половинчато, двойственно говорила, что да, с одной стороны, конечно, а с другой стороны, и так, конечно, нехорошо. Вот, самое удивительное в этой волне, это то, что она вдруг, фильм вышел, и все кончилось, и где все эти священные клятвы, где вообще кровь на жертвенниках, где хоть кто-то, кто говорит о Матильде. Интересно это явление.
Вы смотрели «Матильду»?
Ой, хотел бы соврать, но не могу, глядя ваши честные глаза. Нет, я не смотрел, честно говоря. Я был на съемках, я всю осень был на съемках, поэтому я многое пропустил, но я...
Вы ожидаете этот фильм? Какой это фильм, на ваш взгляд, может быть? Это интересный фильм, это интеллектуальный фильм?
А это проходная? Я знаю, какой. Я читал сценарии какие-то, кусочки, видел рекламы. Это такое классическое, ну, такое полуголливудское, не самое современное, но совершенно не стыдное кино из... История большой, красивой любви больших, красивых людей на фоне больших, красивых декораций и так далее. Это история про чувства, это история, это entertainment, это не попытка, так сказать, войти в болевые такие какие-то принципиальные моменты человеческого существования. И стыдного там ничего нет.
У меня вопрос к вам как к режиссеру, который снимает в том числе и исторические картины. Вот вы сейчас собираетесь снимать фильм про ГУЛАГ, про сталинские лагеря. Вы, как уже говорили, будете снимать его, основываясь на документальных материалах, на воспоминаниях и так далее. Когда режиссер снимает историческую картину, а все-таки «Матильда» — это историческая картина, как ни крути, там все-таки... речь идет о реальных персонажах, а имена их не изменены. Насколько важно быть точным, насколько важно быть приверженцем факта и не отступать от этого, от истории? Где можно позволять себе какие-то отступления, свои интерпретации, а где важно быть преданным факту?
Знаете, мне кажется, что фактов исторических их очень мало, почти нет, и каждый факт несет в себе интерпретацию. И, конечно, право художника видеть его так или иначе.
Не, ну есть общеизвестные какие-то вещи, когда, безусловно, они могут быть когда-нибудь оспорены, но пока они, так скажем, записаны в учебнике, мы считаем, что было вот так, например, да. Все-таки в «Матильде», которую я посмотрела, там этих отступлений достаточно много, и они... Даже я не говорю про образы, которые, ну, ладно, это же дело каждого, там, нет, так или иначе.
Подождите, давайте с вами разведемся. Вам фильм не понравился художественно?
Нет, я не говорю, что он мне не понравился. Я не говорила.
Почему?
Это.
Фильм имеет право нравиться или не нравиться.
Я могу сказать, что мне с художественной точки зрения... Нет, мне многое понравилось.
Одно дело это говорить, что пирог вкусный или невкусный, а другое дело говорить... Будь ты проклят, если ты вообще будешь печь пироги. Понимаете, это разные вещи.
Конечно.
Поэтому я просто... вам не вкусный, может, и мне не очень вкусный.
Нет,
кому-то
я...
может быть очень вкусный. Его посмотрело 500 000 зрителей. Это достойно, это очень много. Но это не рекордно. Я, кстати, хотел добавить, что... Ну, я не знаю, я вот делал фильм про Ивана Грозного, «Царь» назывался, и пытался там использовать тоже персонажей из исторических, но интерпретировал их как-то. Конечно, время Ивана Грозного гораздо дальше от нас, но, тем не менее, у меня была мысль, была концепция. Ну, конечно, понимаете, история любви – это история любви. Всегда все истории любви, они некоторым образом подслащенные и подгорченные, они должны давить на простату, они должны вызывать слезы, они должны на слезные железы каким-то образом. дело не в этом. Я хотел сказать, что вот кроме этого неприятного факта в кино, у нас есть и приятный факт в кино, потому что наши фильмы набрали рекордное количество зрителей. Угу. И вообще можно сказать, что наш кинематограф начинает выстраиваться как индустрия.
Интересно, если говорить о «Матильде», то это скорее заслуга как раз тех самых активистов, или, как сейчас принято говорить, хейтеров, или действительно этот фильм заслужил такого внимания, скажем, со стороны зрителей?
Я думаю, что ненавистники и проповедники сделали ему огромную рекламу, конечно, конечно. И, как сказать, если человек врезается в дверь кинотеатра на машине и пытается сделать взрыв, чтобы только фильм этот не показывали, то это, конечно, вызывает. Но это любопытно, конечно.
А какие еще фильмы добились, ну, вот из российских, если мы говорим про российские фильмы, какие фильмы еще добились успеха, и какие фильмы говорят о том, что у нас строится киноиндустрия?
Ну, вот, как сказать, мы нащупали какие-то... Вы знаете, начало, какие фильмы у нас добились успеха большого, это, конечно, «Последний богатырь», который стал каким-то невероятным рекордсменом и собрал 1 700 000 посещений. Смотрите, «Матильда» тоже, так сказать, очень хорошая, собрала всего 500 миллионов всего, а этот 1 700 000. Фильм «Викинг», который зашел за 1 000 000,000.
«Викинг» не успели посмотреть?
Посмотрим.
И как вам?
Ну, как вам сказать, ну, это фильм развлечения, как сказать, это фильм развлекательный, я бы делал его по-другому, но я понимаю, вы знаете, ведь это очень интересная вещь, об этом как-то никто не думает, все называется кино, но кино это, есть чистый интертейнмент, есть чистое кино для детей, кино детское, кино, так сказать, вот сейчас говорят много, почему не делают детских фильмов, а кассовые фильмы, они есть детские, они для детей, «Звездные войны» это для детей, и «Викинг» — это, в общем, для детей.
Ну да, такая сказка.
Это типы сказок, это типы упрощенных психологических отношений, это огромное количество экшена. Раньше это можно было только мультипликации делать, а теперь техника позволяет, чтобы там 1000 человек рубили, еще 1000 человек. Все это каким-то образом движется, живет, картинка все время меняется, все время дорожает глаз и так далее. А есть фильмы совершенно другого типа, как, например, фильм «Аритмия», есть фильм «Нелюбовь», там, да. «Левиафан», понимаете? Это все фильмы, которые совершенно по-другому на тебя воздействуют. Они не меняют каждую секунду картинку, там нет этих людей и так далее.
Но это сложное кино, оно требует...
Но называется одним словом и то, и другое.
Я согласна.
Вы понимаете?
Да.
Поэтому... А успешно у нас только такое массовое
почему?
Кино.
Почему? Объясните, почему? Почему серьезное кино, которое, кстати, снимаете и вы, не может быть у нас суперуспешным, суперкассовым, не может быть бестселлером?
Не может.
Почему? Это непонятно. Есть, не знаю, миллионы примеров, не будем даже начинать их перечислять, иностранных, американских, неважно каких, фильмов, которые считаются серьезными, это мелодрамы, это там, не знаю, что угодно, и они действительно там вошли в мировое кино, это абсолютно широко известные фильмы всем. Почему у нас не пользуется популярностью серьезное, российское, хорошее, добротное кино? И вообще, есть ли оно?
Не знаю, мне вот говорил один дистрибьютор крупный, продюсер, что он сам удивляется, потому что зритель как будто бы чувствует издалека с какой-то удивительной тонкостью. Как только пахнет искусством, хоть немножко, он убегает. Ему это не хочется, ему не интересно. Потому что искусство, ну, грузит. Искусство всегда заставляет так или иначе думать. И заставляет переживать, заставляет работать. Понимаете, сейчас массовое кино, оно все-таки из области супермаркетов. И вот не случайно самые большие кинозалы у нас теперь рядом с в торговых центрах. И вот ты идешь, купил себе там, не
попкорн.
Знаю, колбаски. Почему? Купил себе колбаски полкило, купил себе еще что-то. И купил себе рядом 2 часа времени. Ты покупаешь как бы такой продукт, ты точно знаешь, что ты увидишь, так же, как ты знаешь, какую ты колбаску купил, так же ты знаешь, что ты увидишь, что там будет в конце, что будет в начале и так далее. То есть это кино не должно удивлять, может быть, каким-то только спецэффект, оно не должно заставить тебя думать. Это просто такое потребление, убийство времени. Это, конечно, очень... новое какое-то явление, понимаете, и мы не совсем к нему готовы, но, видите, подготовились, мы вошли, тем не менее, и вот наш зритель теперь начинает отходить от комедии, раньше сначала был падок на такие, на комедии анекдотические, немножко ниже пояса лучше, ну, не обязательно, можно и выше.
Можно. Почему «Елки» очень популярны до сих пор?
Снимаешь? Можно и на уровне пояса, я согласен. Но вот сейчас пошли вот эти вот большие исторические такие штуки, такие, я бы назвал их псевдо-блокбастеры, потому что есть рядом, так сказать, американские большие блокбастеры, это такие псевдо-блокбастеры, но они работают. Они работают, и они, конечно, собирают, по крайней мере, наверное, психологически, это очень важно, потому что раньше зритель вообще, так сказать, отмахивался от русских фильмов. Теперь у него появляется все больше и больше свой зритель. Значит, вслед за ним индустрия так устроена, что все равно будут делать хорошие фильмы.
Когда-нибудь, получается.
Ну...
Смотрите, есть запрос, как вы сказали,
на исторический... Мы же делаем.
Да, но это артхаусное кино, это кино для узкого круга потребителей. Вы говорите, что есть запрос на исторические картины. Вот это странно. У нас мы, то, что называется people have it, какие-то легкие кинокартины, которые не требуют сильного участия мозговых извилин, но при этом есть запрос у публики на историческое кино. И получается такое совмещение... историческое кино, но очень легкое, очень такое вот незамысловатое.
Упрощенное.
Упрощенное. То есть есть шанс, что когда-нибудь и ваше кино, например, про сталинские лагеря будет востребовано среди широких слоев населения? Или вы, когда будете снимать это кино, будете понимать, что это будет все равно для узкого круга потребителей?
Я буду рвать себя просто... И, вы знаете, я, честно говоря, не люблю скучные фильмы. У меня фильмы, их можно любить, не любить, но они все-таки никогда не бывают скучными. Я надеюсь.
Это факт.
И я боюсь. Вот я вам сказал, я правду сказал. Почему я так долго думаю о том, что я буду снимать? Потому что я больше всего боюсь, что после этого невероятного усилия, что я прикоснусь к этой теме, и этот фильм упадет там куда-то... там, не знаю, с 2 миллионами зрителей, потому что он грузит, потому что он так, потому что он всяк. Вот это, понимаете, все-таки, например, фильм о войне американский, смотрят люди. Ну, это, правда, тоже аттракционы, но и небольшие аттракционы, например, «Повелитель бури», просто о муках. Понимаете, целая была школа, целая... движение было фильмов о Вьетнамской войне, которая перемолола американскую психологию вообще. Не знаю, почему-то у нас пока, может быть, мы не дошли до того уровня, так сказать, не знаю, сытости еще.
А вы не помните, сколько «Остров» собрал просмотров?
Я не помню, но с «Островом» такая сложная, да, и кино не смотрели. «Остров» поразил всех тем, что... по телевизору его смотрел какое-то невероятное количество. Это было 45%, вот каждый второй человек.
Ну, так вот, это было...
Ну, вот я не знаю, как сказать, хотите правду. Я вот думаю, сейчас бы я сделал «Остров», понимаете? Это the right time and the right place. Сделал бы я сейчас «Остров», может, его бы сейчас и не так смотрели, потому что надоело, потому что тогда было время, другое время покаяния, время интереса, время... какого-то смятения, смущения, а сейчас, наверное, время больше время колбасы. Ну, я не хочу ругать. Вот «Аритмия» тоже ее неплохо посмотрели для небольшого фильма, потому что это фильм человеческий, нормальный, хороший. Все это не так просто. Но тем не менее, я еще раз говорю, что я очень рад, очень доволен, что наше кино, пусть даже и не то кино, которое я больше всего люблю, начинают люди смотреть, это начинает зарабатывать деньги. Еще мы можем говорить, мне кажется, что интересно. это огромный успех театров вообще.
Вот, а про театр у меня это отдельная прям тема.
Да, я вот делаю отдельную тему.
Давайте начнем тогда, раз у нас осталось 5 минут до новостей, но мы успеем начать эту тему, потому что там много подпунктов. Вот театр, можно, например. Подумать. Вот вы считаете театр, как по-вашему, он переживает некий ренессанс в России, ну, я имею в виду интерес к театру, развитие театра, или тоже там проблемы свои есть, как в кино?
Слушай, пока ты живешь, у тебя есть проблемы.
Понятно,
проблем,
да.
Нету труп.
Это естественно.
Раньше было
меньше. Мы говорим о кризисе.
Нет,
или...
ну, конечно, театр сейчас переживает настоящий ренессанс, потому что, как сказать, театр устроен так, что это не супермаркет. Туда сложно достать билет. Там ты не можешь спокойно подойти к полке и взять там колбаски и сосиски. Колбаски тоже нас куда-то не туда уводят. Сосиски, скажу. А, понимаете, там всегда не хватает билетов, там всегда живые актеры, там всегда ты чувствуешь себя избранным, туда ты ходишь,
да,
одеваешься,
да,
там,
да, дресс-код.
Не сидит наглая молодежь и не жрет попкорн с пивом, понимаете, там это то место, куда ты можешь пойти, не знаю, с женой, с любимой девушкой и так далее. С одной стороны, то есть есть некоторая изначальная избранность, которая дается за счет элитарность,
да,
за счет ограниченных мест. Во-вторых, вот видите, если бы и сам в театре происходят настоящие скандалы, в театре происходят аресты. И мы, конечно, говоря о театре, не можем не говорить об аресте Серебренникова.
Да. Ну, раз вы начали про него говорить, что вы думаете вообще, так с общего начну, по поводу этого дела? Не нашла, кстати говоря. Многие комментировали, естественно. Многие подписывали петиции.
Я комментировал очень много, я подписывал петиции.
Подписывали.
И я считаюсь поручителем его официально в суде. Ну, это, конечно, бессмысленно, но...
Почему? Почему бессмысленно?
А, ну...
Это стало бессмысленно... Вы поняли, что это бессмысленно сейчас?
Нет, как... я хочу сказать, что... Понятно, что мы все, что любой может стать поручителем. Просто у нас есть такая какая-то проблема, что судьба людей решается до суда, даже, я бы сказал, до ареста. Сначала где-то принимается решение, уже пишется на бумажке, что кому будет, сколько кто отсидит, а потом, как некоторый спектакль... Театр, он везде театр, понимаете? Это такая театральность, это началась еще со времен Сталина, когда были эти огромные театрализованные процессы, когда вставали там, не знаю, Каменев, Зиновьев,
да,
друзья Ленина, которые сидели с ним в шалаше и честно говорили, что они японские шпионы и Бухарин. И, ну, понимаете, и все это смотрели, и все ужасались, и люди там рыдали в зале, как же так... Это был огромный театр, конечно. И это, ну, у них такой был большой театр, у нас такой маленький.
Пока маленький.
Кукольный театр. Ну, не надо, типа, натянуть. У нас такой кукольный театрик. Но, тем не менее, поэтому подписывай поручительство, не подписывай поручительство. Судьба его, я боюсь, уже решена, и мне от этого очень горько.
Ну, а что, по-вашему, решено? Он сядет или... Или
что-то
получит условность.
Или ляжет.
Вот, да, ляжет. Например, с Улюкаевым никто до последнего момента не был уверен, никто не предполагал, что он получит реальный срок.
То есть, умные люди были уверены.
Умные люди были уверены?
Конечно.
Понятно. То есть судьба Серебренникова предрешена, но при этом вы считаете важным и необходимым, не знаю, участвовать в этом процессе, быть поручителем, по подписи, общественная, публичная поддержка. Все это важно или, может быть, перестать это делать?
Знаете, это важно для меня, не только для него, но и для меня, и для тех людей, которые меня любят и которые как-то ко мне относятся, к которым я отношусь. Это важно, что когда... плохо, надо объединяться, потому что почему всегда, так сказать, хорошие люди проигрывают подлецам? Потому что подлецов есть возможность объединяться.
И все-таки, если возвращаться к общему вопросу, что это за месседж, что это за дело, вообще это про что?
Ну, вот я не пойму до конца тоже. Вы знаете, А, во-первых, чем еще интересен 17-й год, это культурный ли это факт, но в 17-м году арестовали всех по одному. Арестовали одного министра, арестовали губернаторов, правда, трех арестовали, арестовали вора в законе, арестовали тех людей, и режиссера известного арестовали. Это, то есть, как бы, коснулись всех уровней, всех
от каждой отрасли,
стран,
скажем
да.
так, понятно.
И всем показали, что священных нет.
Так, значит, мы вернемся к этой теме после новостей. Не отключайтесь, у нас в гостях режиссер, сценарист и продюсер Павел Лункин.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни». Мы продолжаем. У нас в гостях кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лункин. Павел Семенович, еще раз здравствуйте. Мы с вами до новостей начали очень большую тему. Мы говорили про, начали говорить про дело Кирилла Серебренникова. И вы интересно, на интересную вещь очень обратили внимание, на то, что в этом году, в прошлом году, в 2017-м, было арестовано по одному представителю от каждой, не знаю, как сказать, от каждой
группы населения.
Группы населения, да, один министр.
Ноев ковчег.
Да, один
был министр. Собран Ноев ковчег.
Куда они поплывут, интересно?
Они поплывут на север.
В места не столь отдаленные, понятно, ясно. Вы считаете, что это дело политизированное, правильно ли я вас поняла? Или нет, кстати, вот вы как-то, я вас...
Думаю, что оно каким-то таким причудливым образом политизировано. Может, кто-то на него обиделся, или, может быть, что-то было сказано, или что-то такое, но явно не из-за этих сравнительно с нашими коррупциями огромных сумм вдруг арестовывается режиссер, тем более, что все знают, что это человек работающий. Знаете, такое количество неработающих театров по России и по Москве, такое количество театров, которые получают огромные субсидии, у них вообще не выходит спектакль, и залы стоят пустые. И вот взять того, который стал все-таки таким знаковым человеком, и, по крайней мере, Гоголь-центр стал таким культовым местом для молодежи, и, не знаю, у меня до конца концы с концами не сходятся.
Почему после даже обращения к президенту, после, ну, вообще так, такой широкой огласки, ну, нет выхода, никто не предпринимает никаких шагов, и кому же он мог перейти дорогу, так что даже, не знаю, президент не реагирует, хотя к нему напрямую обращались по этому делу?
Ну, я не знаю, любит ли президент искусство, может, для него Серебренников какая-то букашка там извивается на стекле под микроскопом. Мы не знаем, что он реально думает и что он любит, кроме хоккея. Мы не знаем, что на самом деле. Любит ли он искусство, например, ходит ли он в театр. Нет. Вы знаете, есть такой, у нас есть такой отличительный черт, особенность нашей системы, такой всей этой юридической. А было такое животное, китовраз библейское, во времена царя Соломона, там есть легенды. Значит, китовраз этот был такой получеловек-полуконь, не по этому, видимо, из кентавров он пришел, я не знаю. Ну, волшебный, невероятный, очень сильный. Но у него была одна совесть, он мог ходить только прямо. И когда он шел, перед ним разрушали дома в Иерусалиме, потому что он не мог сворачивать ни влево, ни вправо. Прямо вот его вели к царю Соломону и разрушали дома. И какой-то оказался домик вдовы, и она взмолилась к нему, и он обошел домик вдовы, сломал себе ребро. Знаменитая история. Вот наши китоврасы, они ходят только прямо и не ломаются, и ребер никогда. Потому что кто уже попал в эту штуку? Вот это какая-то ужасная, совершенно бесчеловечная система, тоже доставшаяся нам, по-моему, в наследство от сталинских времен, когда неважно как, неважно за что, вот зацепили, и все, и конец тебе. Поэтому, конечно...
Это можно отнести и к Улюкаеву, например?
Ну, я не знаю. Вы знаете, это опять... У нас ведь такие дела мистические. почему вдруг там берут Улюкаева? То есть он, видно, чем-то виноват, но, как говорят все мудрецы, я не мудрец, я, так сказать, пытаюсь просто немножко осмыслить, но его явно арестовали не за то, о чем говорят. То есть это опять некоторый спектакль, некоторый театральный процесс. Он куда-то встрял, видимо, во что-то такое, куда ему не надо было встревать. Я не думаю, что его действительно он получил 8 лет за эти, за колбаски.
Вот интересно, мы и так вот думали, про, например, про Сердюкова в свое время, что вот, ну, что-то там дорогу где-то перешел, и, ну, 2 года условно, или там сколько-то там он получил, я уже, честно говоря, запуталась.
Он и не был под судом.
Не был под судом, да, извините. Ну, дело решилось так или иначе. Нам казалось, что вот так и будут решаться такие же подобные дела. Но теперь столько дел губернаторов, теперь и министр. И все это все равно... И все это теперь уже приобретает какие-то серьезные обороты, ну, реальные сроки. При этом все равно это спектакль. То есть с Сердюковым был спектакль, а теперь спектакль... Почему пошли реальные сроки? Чтобы сделать этот спектакль более правдоподобным? Или просто власти закручивают гайки таким образом?
Не знаю, мы не понимаем замысла режиссера. Мне кажется, что просто интересно наблюдать, не гадать, так сказать, а зачем Господь Бог сделал лягушек? Скажите, вот зачем?
Нет, это, конечно...
Зачем лягушки?
Было бы интересно
наблюдать. Лягушки зачем? Да, чтобы комаров есть? А комаров зачем? Зачем делается то или иное? Пришло время сажать.
Интересно. Было бы любопытно за этим наблюдать, если бы это нас не касалось. А то ведь,
понимаете... слава богу, мы с вами пока не министры.
Ну, пока да. Пока
я
да.
хочу сказать, что... В то же время есть какие-то, вы знаете, есть самый вот такой, есть некоторый хаос, разнородные явления. В то же время хочу отметить очень, что была открыта памятник жертвам политических репрессий. Это очень важный момент. Никогда еще, никогда за все существование России вообще и за все существование после 22-го съезда, после смерти Сталина и сейчас, не было памятника жертвам.
Обратите внимание, как мало об этом говорили.
Ну, мало говорили, да, но, тем не менее, приехали все. И я считаю, что это выдающаяся работа скульптора Франгуляна, очень экспрессивная, очень сильная. Я, к счастью для меня, вхожу в совет по памятнику жертвам политических репрессий, и надеюсь, что они будут еще воспроизводиться, еще и, так сказать, пойдут по всей России. Надо сказать еще о том, что вчера скончался руководитель мемориала, и один из инициаторов памятника жертвам политических репрессий, Рогинский, к сожалению, это для нас огромные потери, о ней тоже мало говорят, никто не говорит, а вообще это, так сказать, праведник, вообще, которых оплакивают, людей такого типа оплакивают во всем мире. Этот памятник важен, важно, что пришел Путин, важно, что был патриарх, важно, что были в кои-то веки сказаны слова о жестокости, бессмыслице этих жертв и так далее. Важно, что в этом году вышла книга Зыгоря, например, 1917, которая является замечательной совершенно, ну, такой энциклопедией, даже,
у него
знаю,
и был...
психодрамой какой-то.
Да, у него и проект был 1917.
И его интернет-проект тоже очень остроумный, это сделаны выдержки из речей, из писем.
Каждый день,
исторических личностей, сделанные как Facebook, как споры, как, так сказать, они
можно комментировать, да.
Мне кажется, что это очень здорово. Ну, вот, понимаете...
Вот смотрите, есть запрос, опять мы возвращаемся к этой теме, есть запрос, и я знаю, что многие читали, смотрели этот проект Зыгоря, многие интересуются историей, там, революции, историей гражданской войны, и при этом вот... не знаю, активисты, которые поджигают кинотеатры, и при этом такие достаточно легкие, неглубокие фильмы. Как это все одно с другим сочетается? То есть
Общество в хаосе, общество, потерявшее в каком-то смысле направление и...
Ориентир?
Ну, я даже не знаю, ну, какие-то цели даже, понимаете, потому что вроде такие простые цели удовлетворены, получение удовольствия, не знаю, вот, а если сделать фильм, например, об аресте Улюкаева, он не будет иметь большого успеха, потому что он заставит думать, потому что он будет говорить о том, что он как бы будет обращен внутрь, он там не будет скакать конницей, не будет, понимаете, это вот, не знаю, может быть, это признак какого-то развивающегося, слаборазвитого мира, вот в Индии, например, тоже там есть гигантские всякие фильмы со сценами из Махабхараты, «Битва богов», и летают космические слоны, там Арджуна стреляет из лука. Не думаю, что они будут отчаянно смотреть индусы, там фильм о том, что их профсоюзный деятель берет взятки.
Это понятно, кино должно быть интересным, это ясно.
Ну, не только интересным, у тебя должен быть в душе гражданский интерес к тому, что тебя окружает, к тому, кто ты, к тому, какой тут мир. Мы пока для меня подобны тому вот больному, который не ходит к врачу. Знаете, это русская все-таки вещь такая. Да ну к черту, к врачу я не пойду. То есть то ли жутко, то ли времени нет, а вроде как-то боязно. Зачем знать диагноз? Понимаешь, пока не вскочило, пока не приперло.
Ну, да.
И мы, в общем, упорно уже очень долгое время не хотим идти к врачу и не любим тех художников, которые пытаются говорить нам о нас.
Если вернуться к театру и к Кириллу Серебренникову, Нуреев. Песков назвал этот балет международным событием. И вы, кстати говоря, не были, да, на премьере?
Нет, я не был.
Собираетесь?
Ну, если балет соберется, то я соберусь, наверное.
Понятно. Но как вам кажется, может ли так? Мне сложно говорить с вами, потому что ни я не была на Нурееве, ни вы не были. И как его оценивать, непонятно. Но, тем не менее, это на этой премьере были представители, серьезные представители элит, в том числе и Песков. И это был как по-вашему, это был некий месседж власти обществу о чем? Серебренников под арестом. При этом на премьере присутствуют люди, к которым, в частности, обращались с петициями и так далее. Как вам кажется, это какой-то, не знаю, что это, месседж власти, общества, или это просто люди пришли насладиться прекрасно?
Люди пришли?
Насладиться прекрасно, независимо от того, что происходит параллельно с...
Конечно, нет, но вы поймите... Мест мало, в Москве 15 миллионов живет.
То есть не стоит вкладывать в это какой-то смысл?
Нет, абсолютно.
Абсолютно.
Все редкое. Интересно, почему люди коллекционируют живопись? Не потому, что они любят живопись, большинство из них. Потому что этих картин, там их 15 или 20, они стоят дорого. И там тоже билеты стоили дорого. И вообще это такое какое-то... Мне кажется, что... Я не думаю, что там было очень много истинных любителей балета, и, в общем, ну, это какое-то событие, вы поймите, это то, что все с удовольствием называют хайп.
Да.
Ну, вообще, быть там, это достойно, это как будто ты медаль получил.
Ага, понятно.
Медаль. Давайте все выдадим медали. Я был на Нурееве.
Угу. Понятно. Просто много было разговоров про то, кто присутствовал.
Мне кажется, что это конспирология. Ну, это конспирология, это какая-то такая, это вот действительно, знаете, месье Фунт, это все у Ильфа и Петрова было. Пуанкаре – это голова, понимаете, это старые, это пенсионеры, они ходят вдоль моря и говорят.
Ладно, тогда вернемся...
Давайте лучше говорить о том, что было, значит, хорошего и плохого. Значит,
давайте.
Арест – это плохо.
Плохо. Что хорошо?
А театр вообще, смерть Рогинского – это плохо. А то, что памятник есть, стена скорби, это очень хорошо. Очень хорошо, мне кажется, то, что вышел Зыгорь, в котором просто как справочник, ты можешь туда клюнуть, ты можешь подключиться к нему, подписаться.
Ну, кстати говоря, без общей подготовки
сложно,
конечно. Человек все-таки должен обладать какими-то знаниями по теме, чтобы понимать, о чем эти дневники, о чем эти записи, о чем эти... То есть это все-таки для... Это все равно кастовая вещь.
Кастовая.
И мы приходим к тому, что есть кастовые классные проекты, крутые для образованных людей, и в этом смысле мы развиваемся. Развиваемся очень здорово, идем в ногу со временем. И это хорошо. Есть контент для такого широкого потребителя, и, ну, и люди с удовольствием это потребляют, и пока не готовы развиваться, идти вперед mm-hmm. и переходить на другую планку, но все-таки, как я вас поняла, это начало, то есть лучше начинать с чего-то попроще, чтобы развиваться, ну, если мы говорим о кинематографе, по крайней мере.
Нет, кинематограф просто, если кино вообще не будет зарабатывать, да. то его просто не будут снимать.
Ну, понятно. Ну,
совсем. Оно стало зарабатывать. Даже государство, которое дает деньги нам на кино, пытается, чтобы эти деньги вернулись.
Отбились,
пытается
отбиться.
Ну, можно и не пытаться, оно, так сказать, достаточно богато. Ну, вот смотрите, есть, например, очень много тонких и очаровательных вещей, которые выходят. Есть театр Дмитрия Крымова, например. Я знаю, видели вы или нет.
Нет.
Но это совершенно прелестно. Это происходит в театре Анатолия Васильевича. Что ни на что не похоже, в маленьком зале собирается действительно замечательная публика, и там это смешно, и трогательно, и человечно. Всем советую посмотреть там «Мертвые души» или «Евгений Онегин». Выходят прекрасные книги, как, например, проза Марии Степановой, выходит «Быков» иногда. Напишет хорошую книжку. Понимаете, все время что-то происходит, тем не менее, активная культурная жизнь. И это утешает, это радует, понимаете, потому что все равно работа в обществе идет, какая-то идет внутренняя работа. Но что очень плохо, это то, что мы, конечно, распадаемся как бы на два народа. Все больше и больше. Мы распадаемся на малый круг и на большой круг. Мы распадаемся на народ, который... Не хочет и на тех, кто хотят.
Ну, а таким образом, разве не получается так, что кристаллизуется интеллигенция, интеллигентский слой в России, про который говорят, что его уже давно нету, и он стерся с лица земли, и вот, может быть, сейчас он появляется, тот, который потом, возможно, что-то сделает какой-то рывок в общероссийском смысле? Может быть, диссидентское движение начинает формироваться? Нет у вас таких каких-то предчувствий?
Может быть, я не знаю, понимаете, пока это скорее интеллектуалы, пока это все-таки, чем интеллигенция отличается от интеллектуалов, тем, что интеллектуал просто занимает душу, интеллект, так сказать, мозг, а интеллигенция еще имеет некоторое, имеет некоторый моральный взгляд. И оценивает с точки зрения добра и зла происходящее, хотя, так сказать, голова включается. И вот этого, по-моему, оценки вот этого такой, оценки с точки зрения добра и зла еще нет. Но, наверное, она появится, я думаю, это тоже неизбежно. Знаете, в чем главная опасность? Главная опасность даже не в том, что появляется два народа. Главная опасность в том, что вот эти вот... духовные наши успехи и достижения, они все больше и больше кажутся ненужными и бессмысленными. То есть, как бы сказать, они не входят, они ни денег не приносят, понимаете, ни большой пропагандистской пользы, не формируют элиты, которые совершенно не заинтересованы в искусстве. Их не читают, и это как бы, это может вообще, вот эти люди, которые, они могут, их круг может сужаться все больше, они будут смотреть как на чудаков, на них будут смотреть как на таких причудников, понимаете? Вот этого нет нигде в мире из развитых государств, потому что все-таки там люди, которые что-то пишут, снимают, пусть это не имеет такой популярности, но это все равно попадает на «Оскар», например, это попадает оно. Никогда у нас ничего такого вот...
Но перед такими людьми как минимум преклоняются, их как-то чествуют, а у нас сажают.
Не уважают. Да, ну, не всех сажают. Посадили Серебренникова.
Ну, понятно.
Может
да.
быть, в виде эксперимента.
Интересный.
Тоже, понимаете, может быть, в виде эксперимента. Но ну, его тоже его не так уж посадили. Понимаете, он сидит дома. Малобродского действительно вот, посадили, директора его. А... И вот то, что люди, которые задают себе вопросы, которые пытаются разрешить неразрешимые какие-то задачи, потому что жизнь, в жизни есть что-то глубоко противоречивое и мучительное. В жизни вокруг нас и в нас самих есть нечто, требующие какого-то понимания постоянного. И вот эти художники, они пытаются отдать ответы на вопросы, которых, может быть, и нет ответов, но они облегчают жизнь тысячам и тысячам людей, опять тысячи и тысячи людей открывают томик Мандельштама или Ахматовой, и они испытывают некоторое непонятное, ну, родство, радость, они как-то понимают, что они не одни в этом мире. Вот. И то, что их будут выдавливать, мне кажется, что это опасность есть, и сфера кино особенно.
Прежде чем мы начнем как-то обобщать, ну, уже говорить в целом о...
Да, мы уже так обобщили.
Да, может, но все-таки придется еще раз по пунктам.
Испекли мы каравай.
Мы испекли каравай, нам придется еще по пунктам вернуться. Хочу короткий вопрос, такое отступление. Вы живете во Франции?
Нет, уже давно.
Уже не живете во Франции?
Спросите у Даренко, он знает, где я живу.
Да, я вот удивилась. Вроде бы вы, ну, шеф у вас бывает, а... Пишет в Википедии, что живете давно и плотно во Франции. Ну, там бываете?
Википедия врет много.
Врет, понятно, значит, врет.
Не читайте Википедию.
Не буду.
Она полна зависти.
Да, хотя мне казалось, что эти статьи пишут люди, которые восхищаются, не знаю, предметом, о котором статья.
Которые восхищаются Францией, может?
Может быть. Вы бываете во Франции?
Ну, бываю, почему не бываю?
Вы знаете, конечно, как там относятся к делу Сулеймана Керимова? Вы, кстати говоря, были одним из тех, кто написали письмо в защиту Керимова.
Я подписал письмо. Да. Я вообще люблю подписывать письма. Знаете, всегда, если можно встать на сторону человека против государства, честно говоря, я всегда встану на сторону человека, если это не убийца и не...
Ну вот, кстати, по поводу письма. Вы говорите, что совершенно бессмысленно подписывать петиции в защиту Серебренникова. Это скорее для вас важно.
Ну, не совсем бессмысленно. Все-таки какое-то движение
там
есть.
И есть смысл подписывать такое письмо в защиту Керимова? Вы офицер ордена Почетного легиона, и 13 кавалеров этого ордена подписали письмо. Это вообще имеет какой-то смысл? Или это тоже некий акт, скажем так?
Наверное, акт. Так-то, дружеского расположения.
Дружеского расположения.
Я думаю, что для них это было дико. Думаю, что они были смущены и смеялись, потому что у них глупо обращаться к президенту, чтобы он повлиял на суд. Но про это же говорили все. Мне звонило уже 1000 взволнованных корреспондентов, и которые как комары просто. А вот почему именно,
а
почему?
Зачем? Простите
да,
нас.
Да,
простите.
Ну ничего.
Это наш,
знаешь,
хлеб.
И вот милость такой... к падшим призывать давайте будем. С другой стороны, я думаю, что... А если президенту не напишешь, то вроде никто не прочитает, а так хоть возмущаются кто-то. Но я думаю, что они там смеялись.
Интересно, да, это, кстати, любопытно. У нас тут, например, не смеются, у нас не напишешь, такой вот прям предатель. А, у нас осталось 2 минуты, и все-таки мне хотелось бы обобщить. Вот смотрите, как-то получается странно. А, вроде все плохо, ну, в культуре, скажем так, да, мы про культуру в большей степени говорили. А все-таки что-то хорошее происходит. И вы перечислили то, что театр Крымова, я правильно не ошибаюсь?
Да, их много театров. Замечательные спектакли у Жени Миронова в Театре наций идут. Неожиданные.
И люди ходят,
талантливые.
Билеты распродаются.
И люди ходят, и билеты распродаются, и за билеты переплачивают. И вообще люди вообще гораздо лучше, чем они сами о себе думают. И гораздо лучше, чем мы о них думаем. Это... и есть главная печаль России, вы понимаете? Потому что не будем об этом. Это не про искусство. Знаете, есть некоторая тайна в этой русской жизни. Она была тут и до перестройки, и после перестройки, и видимо, была, и наверное, и до революции. В России из-за этих противоречий есть необыкновенная интенсивность жизни, необыкновенная интенсивность духовных поисков, дружб, любовей, скандалов, стихов, понимаете, так сказать, отношение к фильмам, ненависти к фильмам, любви. И это, нигде в мире этого нет.
Такой экспрессии.
Да, и поэтому, когда ты уезжаешь на Запад, там скучно, а тут бывает и противно, а жить хочется именно здесь. Это и есть главное противоречие русского интеллигента, понимаете?
Я очень рада, что мы свернули на такую позитивную ноту, на такой позитивной ноте и закончим, потому что хочется верить все-таки в какое-то светлое будущее, тем более Новый год, праздники, и может в этом году что-то больше хорошего будет, чем плохого, во всяком случае в искусстве очень надеюсь. У нас в гостях был российский, советский кинорежиссер, сценарист и продюсер Павел Лунгин. Павел Семенович, спасибо большое за интересную беседу и дискуссию, и приходите к нам еще обязательно.
Спасибо вам,
Даша. С праздником.
И вас с праздником.